Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И сегодня в студии радио «Вера» в программе «Светлый вечер» протоиерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру. Да, отец Павел, мы без конца перечисляем ваши регалии. Вы еще настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры.
Абсолютно точно.
Мы говорим о покаянии сегодня, и отец Павел приводит какие-то совершенно такие феерические, я бы сказала, примеры, разбивающие любое стереотипное представление о том, что же такое покаяние, что такое исповедь. Но при всем при том, отец Павел, в первой части программы был у нас к вам вопрос по поводу того, как же начинать готовиться, да?
Да.
Достаточно ли для этого там перечисление тех вещей, которые, ну, там, допустим, с точки зрения человека, который на исповедь приходит, несовместимы с поведением христианина, да? Или должно быть что-то иное, и как это вообще все откопать? Каким скальпелем препарировать,
да,
собственную,
вот, знаете,
душу для
есть,
того, чтобы это увидеть?
Есть прекрасный скальпель, который есть в любом храме, и даже, я скажу, практически почти в любом доме, это Евангелие. Вот я бы посоветовал человеку, который думает, а как бы подготовиться к первой исповеди, перво-наперво взять Новый Завет и его просто внимательно, спокойно прочитать. Чтобы, во-первых, почувствовать тот дух, которым пропитан Новый Завет. И второе, краем глаза посматривать за собой во время чтения. А что в моей жизни является противоположным тому, чему учит Спаситель, о чем говорят апостолы. Я не сомневаюсь, что вот таких моментов напряжения будет найдено достаточно много. Причем определенная часть из них — это будет несогласие. Что вот я вот считаю, что вот надо так. Я живу так. А вот в Священном Писании говорится противоположное. Это очень хорошо, это прекрасно. И вот эти все моменты напряжения, их надо формализовать. Для формализации на начальном этапе, в общем-то, вполне могут подойти и те пособия в помощь кающимся, которых сейчас великое множество. Они могут помочь, ну, назвать грехи. То есть их задача, этих пособий, помочь человеку сформулировать то, в чем он будет каяться.
Слушайте, ну иногда в этих пособиях такое встречается, что сильно расширяет, скажем так, да,
а вот это уже
познание
проблема.
О том,
это,
что
да, это проблема.
Такое
это,
грех.
Да, вот это уже отдельная
тема. Какими они
тема.
Бывают, и какие,
тогда,
ну, оказывается,
вы...
есть к чему стремиться, вот условно говоря, понимаете, да, там еще такое бывает, а еще вот так, о, как интересно.
Да.
Тогда, может быть, отец Павел, порекомендуете, какие именно книги вот с этой целью стоит почитать нашим слушателям? Ну, и всем, кто заинтересован.
Ну, наверное, я бы порекомендовал такую классическую книгу, которая, авторство которой принадлежит покойному уже старцу Иоанну Крестьянкину, так называется, «В помощь кающимся», где сам перечень грехов, описание этих грехов, объяснение их, оно вполне является адекватным, нормальному, правильному церковному сознанию. Потому что, что греха таить, встречаются такие книги, в которых понятие греха, оно становится расширяемым до бесконечности. И когда такой человек приходит к тебе на исповедь с тетрадкой, общей тетрадкой, исписанной грехами, ты вдруг понимаешь, что Богом этого человека является грех, который всячески обслуживается, а вовсе не Христос, стремление к которому является самым важным центром жизни человека. Вот поэтому надо при любом покаянии надо четко понимать, что православное христианство, христианство само по себе, оно христоцентрично, оно ни в коем случае не грехоцентрично. Да, грех важен, его надо понимать, его надо осознавать, с ним надо бороться, но надо понимать, что за этим грехом есть конкретная цель. И как только грех становится в середине всего, то тем самым мы подменяем средство целью. Точнее, наоборот, цель подменяем средством.
Очень важное замечание, спасибо. Отец Павел, а знаете, еще когда вы говорили про время, которое необходимо современному человеку, да, вот вы с каллиграфией пример приводили, понимаете как, ведь получается, что обязательное условие подготовки к исповеди – это вот немножечко замереть, застыть, да, и погрузиться,
да,
в себя, в там, созерцание какого-то определенного периода жизни и прочее, прочее. Но это такое упражнение, как вам сказать, ну, в общем, не для всех.
Более того, ну, и не знаю, насколько не для всех, неспроста на Руси, да и не только на Руси, вообще в православном мире существует традиция говения, то есть подготовки к исповеди, к причащению. И нормальным является, конечно, уединиться, уйти от отвлекающих внешних обстоятельств, поехать в какой-нибудь монастырь, например, да, на пару-тройку дней. Или просто вот где-то на дачу ехать, только не заниматься
ситуацией, когда делами.
Примут вот так вот в монастырь просто вот такого человека,
ну,
пришлого.
Ну, как же, паломников-то принимают.
Ну, одно дело паломники, да, уже люди вовлеченные в процесс, а другое дело, человеку надо остановиться и задуматься. Слушайте. То есть это нужно прийти к настоятелю...
Ну, все-таки в большинстве случаев сейчас, я не знаю, какие можно найти монастыри, где бы не принимали паломников, в зависимости от того, какие они условия готовы принять там совсем бесплатно, или все-таки не готовы какую-то копеечку внести.
Или поработать.
Монастырскую казну, да? Или там поработать, может быть, как-то. То есть это все очень, очень различно бывает, угу. И это нормально на самом деле. Вот. Но мы опять-таки должны понимать, что мы же преследуем конкретную цель. Нам надо, первое, уйти от внешних, отвлекающих нас факторов дома, там, на учебе или в работе.
Угу. А то дети маленькие, нам, например, если дома...
С собой брать.
С собой
брать. И, кстати, на работе тоже не всякого могут отпустить на неделю, скажем.
Смотрите, мы с вами рисуем некую идеальную картину, к которой хотелось бы прийти. Вот человек уходит для того, чтобы немножко со стороны, в том числе, посмотреть на свою жизнь. Это первое. Второе. Он начинает активнее молиться с единственной главной просьбой: «Господи, помоги мне изменить мою жизнь, помоги мне покаяться, увидеть свой грех и... возненавидеть этот грех, чтобы, вернувшись домой, получить новую такую вот закваску новой жизни». После этого, я думаю, здесь принципиальным важным является возможность общения с духовником, священником еще до исповеди, чтобы у человека все-таки была возможность проговорить какие-то свои недоумения, пообщаться, и опытный духовник, конечно, он поможет человеку выстроить взаимосвязь между теми грехами, которые у него есть, и какими-то базовыми установками, ценностными установками в его жизни. И уже после этого, все это поварив, осмыслив, расставив немножко по своим местам, проплакать. Это очень важный момент, что грех, он, когда он отторгается от сердца, он не просто становится уже чужим, он уже становится нежелательным. Человеку становится стыдно, ему становится больно. Он с этой стыдобой, с этой болью идет на исповедь, краснеет, синеет, бледнеет, рассказывает, плачет, кается.
Плачет физически, буквально?
Физически, конечно, конечно, физически. Не, ну, опять-таки, я говорю, что это не может быть абсолютно применимо ко всем, но настоящее сокрушение о том, что ты сделал, подлинное покаяние, без слез, ну, его трудно представить.
Многие ли из нас вообще способны на это?
Да-да, вот это хороший вопрос. Я просто,
Прости, пожалуйста, я тебя перебью. А вот в вашей практике священнической вот примеры такого глубинного, мощного покаяния встречались?
Конечно, и неоднократно.
Вот сейчас?
Вы понимаете? Вот, да? Да, конечно, естественно. Именно когда... вот удивительная вещь. Когда настоящее покаяние, оно происходит... оно, в общем-то, всегда происходит именно так.
Что испытывает священник, видя вот такое покаяние?
Благодарность Богу за то, что еще одна овца, она вот возвращается в свое стадо.
Вот, отец Павел, меня такой вопрос интересует. Самые великие святые считали себя самыми отъявленными грешниками, тот же самый даже Пимен Великий. Есть даже такая идиома, не идиома, а высказывание Блаза Паскаля, что мир делится на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками. А вот нет ли здесь опасности обмануться? Я буду считать себя великим грешником, ну и, конечно, я стану великим праведником благодаря этому.
Более того, есть еще ужасное возможное следствие того, о чем вы говорите. Всем нам хорошо известна цитата Федора Михайловича: «Если Бога нет, все позволено».
Угу.
Но вот в таком вот извращенном религиозное сознание, она может превратиться в свою противоположность. Если Бог есть, тогда все позволено. Потому что если я что-то совершу неправильно, я все равно могу покаяться.
Как, а, не это покаешь... не слышишь, не покаешься.
Конечно,
да,
все
да,
верно.
Да.
Понимаете? Вот такие вот перевертыши в сознании, они на самом деле случаются.
Но это игры разума такие.
Ну, в общем-то, да. Вот как раз-таки это именно игры разума, это не игры сердца. То есть сердце, оно уже дурное, оно злое. И вот разум начинает здесь как-то какие-то искать выход для того, чтобы это решить.
Отец Павел, а что касается, вот Володя привел очень хороший пример с Пименом Великим, который всю жизнь, будучи великим святым, понятно, да, преподобный, считал себя самым великим грешником, и он такой не один. Таких святых действительно очень много.
Более
да?
того, это норма. Это норма.
Вот. Вот, а как тогда, а нам-то грешным тогда вообще...
Вот смотрите.
Чего ловить? Что нам светит?
Да, смотрите, какую здесь чаще всего мы делаем ошибку. Мы думаем, что они... себя как бы самоуничижали, что они, с одной стороны, понимали свое величие, что они творят чудеса, они знают, что такое действие божественной благодати, но понимали, что это все опасно, и поэтому предпочитали себя так немножко опускать в своих глазах, унижать, ну, чтобы не попасть под какое-то искушение. Так
то
вот
это увидишь...
глубочайшая ошибка. Это глубочайшая ошибка. Никакого там самоуничижения на самом деле не было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Так и что же там было?
Дело в том, что между верой человека и видением его греховности, его состояния, есть прямая зависимость. Если бы Бог открыл каждому из нас наше реальное состояние, вот, так скажем, некий абсолютный показатель нашего нынешнего состояния с точки зрения Бога, я думаю, сладко бы никому из нас не показалось.
Я думаю, что мы пришли бы в ужас.
Да, мы пришли бы в ужас. Поэтому божественная педагогика здесь заключается в следующем. Господь открывает человеку его глубины, его состояние пропорционально мере его взросления, мере вырастания его веры. Человек понимает, что он глобально грешный, да. Ну, вот понимаешь, что там вот, ну да, вот там, ну вот блуд был там, вот, ну вот предательство там,
да. там
было, ну вот там три греха там, да. Вот. Он идет с этим в храм, кается и думает, слушай, я сейчас вообще вроде бы совсем розовый, пушистый, потом нет, ну, конечно, там чувствуются еще какие-то проблемки есть. Но, понимаете, вот это ощущение, что Бог на самом деле тебе прощает грехи, ты на самом деле освобождаешься, повышает градус веры, доверия и устремленности человека к Богу. И тут он начинает видеть, слушайте, ну, мне кажется, все это происходило из-за причин, которые глубже лежат, нежели чем эти грехи и так далее. Этот процесс, он происходит постоянно. И что происходит в случае, как преподобный Пимен Великий и другие святые? Люди настолько приближаются к Богу и настолько начинают ощущать свою потребность в постоянном пребывании с Богом, в постоянном прислушивании к тому, что говорит Бог, исследовании божественной воли, что понимают, как только они оттуда выпадают, нет ни одного греха, который они не могли бы совершить. То есть это прямая зависимость между видением своих потенций, своей готовности, своей способности ко греху. Причем они говорят, что мы хуже всех, мы хуже всех. Не потому, что мы...
Это не кокетство, да, в
это
данном
не кокетство,
случае?
Это потому, что мы нагрешили там, а потому, что у них настолько мощный свет божественной правды приходит в их душу, что те самые мельчайшие уголки человеческого сознания, человеческой совести оказываются освещенными. И они видят, насколько там все еще требует улучшения.
Это как самые умные люди, самые образованные про себя, да, говорят, что мы знаем, что ничего не знаем вслед
Конечно.
За своим великим предшественником.
Абсолютно
Чем
верно.
Больше сфера знаний, тем больше площадь соприкосновения с сферой
Абсолютно
еще пока
верно.
Не познанного.
Абсолютно верно. Так и тут нет никакого кокетства, никакого лукавства. То есть тут никакой лжи нет. Но есть свидетельство, с одной стороны, огромной потребности человека в Боге, и понимание, что святость Божия и та святость человеческая, которую эти люди на самом деле достигли, они, конечно, несоизмеримы, они несопоставимы. И это прекрасно. Почему? Потому что это не только обезопасивает их от какого-то отпадения в прелесть, в гордость, в самонадеянность. Что такое отпадение? Поймите, любое отпадение – это есть стремление обрести свою собственную автономию. самодостаточность. Сказать, что «а вот у меня уже действует божественная благодать», собственно говоря, ну все, я уже святой. Все, понимаете, ловушка захлопнулась. Человек сразу обрубает тот самый канал, которым питается. А вот потребность Богу, что такое настоящее покаяние? Подлинное покаяние – это не есть, простите меня, лить слезы с саможалением. Ой, какой я плохой, какой я несчастный, ой, какой я бедный. Это эгоизм. Просто вывернуть наизнанку.
А настоящее?
Настоящее покаяние – это прежде всего вырывание от самого себя по направлению к Богу. Это такое мощное стремление к Богу, где человек забывает про себя. Вот можно какой образ вот так представить? Вот художник, который настолько вот целиком в своем творчестве, что он не ест, не пьет, там ничего ему не интересно. Вот он, понимаете, он весь там, он туда весь устремлен. И все, что мешает ему на пути, он нещадно выбрасывает. Вот то же самое со аскетами, то же самое с монахами. Этот мощнейший посыл любви к Богу в их душе, он сметает все остальное. И как только что-то появляется, даже какая-то шероховатость, он сразу с гневом это все отвергает, отбрасывает.
Вот есть вопрос в связи с этим. Церковь призывает нас ежедневно перед сном каяться, да, читая покаянную молитву. Ну, или, например, у кого там не хватает, как сказать... Не знаю, как сформулировать даже. Короче, своими словами кается. Может, он стоит перед иконой, но кается своими словами. Господи, прости, вот я сегодня... Ну, ужасный был поступок, там, не знаю, обматерил кого-то или там... Ну,
словом, поросенок.
Да, свин. Вот сегодня я был свином. Вот, ну, прости меня, пожалуйста. А вот какие формы покаяния можно считать своего рода малой исповедью? Вот отпускаются ли грехи... Вот, При такой, ну, скажем так, келейной исповеди, или обязательно нужно потом идти к священнику и в том же самом каяться? Или достаточно вот этой именно келейной исповеди, когда, ну, не то, что тебя не слышит священник, или там не то, что тебе стыдно к нему идти, ну, и потом каждый день, ну, тоже вряд ли кто-то там может найти время. Но вот ты каешься, ты конкретно напрямую разговариваешь с Богом и говоришь ему о том, что вот, слушай, ну, как, ну какими угодно словами, вот сегодня вот так вот я себя вел. Ужасно.
Вы знаете, я предложил бы следующий способ разделить те грехи, которые обязательно должны быть сказаны священнику на исповеди, от тех грехов, в которых мы можем и должны каяться, я не сомневаюсь, мы будем получать прощение на исповеди, прощение от Бога даже еще до того момента, как пойдем с ними на исповедь.
Хорошо, какие? Давайте разделим.
Вот, я предлагаю такой критерий. Все то, за что вам очень стыдно, обязательно
нести
должно
на исповедь.
Быть принесено на исповедь. Потому что это то, что на самом деле серьезно ранило вашу душу. Все наши повседневные грехи, которые являются скорее не преступлениями против Бога, обратите внимание, а состоянием, свидетельством нашего несовершенства, они могут и должны ежедневно быть проговариваемы как то, с чем мы боремся, к чему мы стремимся достичь, чтобы этого не было. И это совершенно другая тема. Вот эти вот две вещи, грех как преступление против Бога, то есть что такое преступление? Это конкретный поступок моей свободной воли, противоположный тому, что от меня ждет Бог.
Отец Павел, вы знаете...
Да, я просто вот завершая вот свой вопрос и ответ отца Павла, хочу сказать вам большое спасибо, и я думаю, что от имени многих слушателей, потому что какие-то конкретные моменты вот вами сейчас были идеально прояснены.
Можно еще один очень конкретный вопрос? Вы знаете, отец Павел, ведь очень многих людей от вот этого шага к исповеди останавливает именно... психологический момент. А что про меня подумает вот этот человек в рясе? Вот я сейчас приду, и я что, все, вот ему все нужно рассказать? Да он тогда, то есть я буду выглядеть так, что это никогда в жизни потом, то есть на меня будут показывать пальцем, что там он про меня подумает, неизвестно.
И как я сам потом буду
смотреть ему в глаза. Вот.
Знаете, и это чудесно, это великолепно. Почему? Потому что стыд на исповеди является великолепным инструментом недопущения греха в твоей жизни.
В дальнейшем.
В дальнейшем. Но при этом надо помнить, что все-таки есть тайна исповеди. И священник, который будет там использовать то, что было сказано ему на исповеди, как инструмент там, манипулирования, например, конечно, этот священник недостойный, такого священника надо бежать куда подальше. Вот.
Но это как врачебная тайна.
Но
да?
Я же могу и не узнать об этом. Что он кому-то рассказывает я ему рассказываю. Ну, мне все-таки, кажется, что это его уже проблема.
Это настолько редко, если и случается, то все-таки это исключительный случай. Вот. Отвечая на ваш вопрос, Алла, я что хотел сказать? Конечно, прежде чем идти на исповедь к священнику, надо хорошо бы с ним просто познакомиться. Не стоит вот так вот, знаете, бесшабашно бросаться и открывать душу человеку, которому у вас, с которым у вас не выстроились какие-то все-таки доверительные отношения. Это все-таки рискованно. Ну, просто не то, что священник может оказаться каким-то недостойным, плохим, просто отсутствие вот уже налаженной коммуникации, вот этих доверительных отношений со священником, оно будет затруднять саму возможность открыть свою душу максимально для того, чтобы получить вот этот врачующий совет, саму какую-то поддержку священника. То есть все-таки должны выстроиться быть отношения. Почему, опять-таки, я снова повторюсь, что духовник, он должен не просто так вот внешне знать человека. Вот он пришел, я увидел, он такой, ну, хорошо. Он должен быть знаком все-таки с его семьей. Он должен понимать, чем человек занимается, какой образ его работы, что его окружает. Это же все крайне важно. Потому что, опять-таки, когда мы слушаем человека, из его уст у нас создается то впечатление, которое хочет сам человек создать.
Ну, конечно.
А чем он в действительности живет, как он ведет себя в другом контексте, что у него происходит дома, а ведь именно эти обстоятельства не определяют содержание его жизни. Поэтому нормально, единственно правильно, когда духовник окормляет не просто одного человека, но, например, супруга вместе с детьми. То есть он вхож в их семью, он понимает, что у них происходит, когда они не в храме, когда они не пытаются из себя вот, надеть на себя ту или иную маску, как муж общается со своей женой, что жена говорит о своем муже. И вот когда такие доверительные отношения с духовником выстраиваются во всей семье, вы знаете, вот как правило, в семье огромное количество вопросов, проблем, в том числе и психологического характера, они просто отпадают, как шелуха.
Возможно ли это в рамках большого города?
Конечно, возможно. Но... это зависит от отношений со священником.
Вообще, как же...
просто личные отношения должны быть выстроены с духовником.
Я просто слушаю вас и думаю, а как же в таком случае говорят, что если действительно хочешь, да, исповедоваться, то, в общем, ты же исповедуешься Богу, и неважно, какой священник будет рядом стоять. Как тогда с этим быть?
Понимаете, ну а зачем тогда вообще нужны священники? Все-таки священники, они прежде всего являются, конечно, свидетелем вашего покаяния. И в этом плане, говорю, когда идет покаяние, то здесь первичным является, так скажем, действующим лицом является сам кающийся, не священник, когда идет речь именно о покаянии. Но вот извините меня, когда идет речь о том, как помочь человеку выйти из этого состояния, какие ему советы дать, как ему правильно руководить, сопровождать его в его дальнейшей духовной жизни, ну, здесь, в общем-то, извините меня, без священника не обойтись. Ну, то же самое.
Согласна.
Вот, например, вот недавно мы были там в альпинистском лагере в походе. Ну, понимаете, конечно, можно вот взять и самому отправиться в поход. Да никто тебе не запретит. Но когда, простите, твой труп будут на вертолете возвращать домой, никто тоже никакой ответственности на себя брать не будет. И совершенно другая ситуация, когда ты идешь вместе с инструктором, который тебе 10 раз расскажет, 20 раз покажет, даст пинка, обругает тебя, если ты что-то не так сделаешь, но зато, извините меня, ты точно поднимешься на гору, ты точно возьмешь эту вершину, и у тебя будут совершенно другие навыки, совсем другой опыт. Вот священник – это и есть тот самый инструктор-сопровождающий.
Проводник, да.
Он проводник.
Педагог.
Он вовсе не, должен, он не должен взваливать себя, на себя тебя и тащить. Ты сам должен идти. Не идешь, но он будет стоять рядышком, как-то будет пытаться тебя там подталкивать, пинка тебе давать, вдохновлять тебя или даже угрожать может тебе чем-то там, может быть, там... тем, что все время-то уже, ого-го, время-то осталось-то, жизни совсем немного. Ну, по-разному. Разные люди, они требуют разных средств врачевания. Да. Но это вовсе не значит, что вот как бы человек приходит в священник и говорит: батюшка, все, я теперь ваше духовное чадо, все, теперь спасайте меня как хотите, я вас буду слушаться. Нет, дружочек, идти ты будешь своими ногами, своими ногами.
А я тебе помогу,
да? Я тебе буду помогать, я буду сопровождать, я буду рядышком с тобой. Но это твое дело, ты делаешь свое дело спасения. А я лишь сбоку свидетель того, что происходит. советчик, подсказывай, молитвенник за тебя, чтобы все это все было хорошо.
Ну, то есть силком как бы священник не затянет к себе.
Нет, конечно.
Смысла нет.
Да, и не будет, более того, этого делать.
Конечно, это огромный соблазн. Вот у нас в нашей русской среде есть, конечно, огромный спрос на авторитарное духовничество. То есть, когда хотят найти такого вот старца, вот которому оказывается абсолютное послушание, и которому буду сходить за всеми вопросами, вот решать все, что он мне скажет. Вы знаете, какой результат такого вот авторитарного духовничества? Это крайне духовный инфантилизм.
Вот как то раз хотел сказать, да.
Разучается брать на себя ответственность за принятые решения. И потом, когда он неизбежно совершает ошибки, это зачастую приводит к очень серьезным духовным трагедиям. Когда человек вдруг понимает, что вместо того, чтобы прожить свою жизнь, он проживал жизнь в представлениях своего духовника. Но он некогда сознательно отдал свою свободу ему. Он некогда сам отказался думать своей головой, что ты делаешь, почему ты делаешь, как ты делаешь. И вот теперь он или она чаще всего расхлебывает результаты этого, и очень горькие бывают результаты вот подобного бездумного доверия себя человеку, который, ну вот, ему просто нравится управлять другими людьми, нравится брать ответственность, как он считает, за души других людей, вне зависимости от того, способен он к этому или нет. И вот что хочется сразу сказать. Все-таки тот идеал абсолютного послушания, беспрекословного подчинения, который мы встречаем во многих сочинениях аскетической литературы, он был адресован в первую очередь монашествующим, которые жили одной семьей. Вот представьте себе ситуацию, когда в комнате скиту есть духовник, есть старец. И там 3, 5, 10 человек, братьев. Они живут вместе. Они кушают вместе. Они вместе несут послушание, работают, трудятся, молятся. Все вместе. Все, вот как говорится, на поверхности, на глазах друг у друга. И тут, конечно, между ними выстраиваются такие глубинные отношения, что непослушание, недоверие своему старцу, он моментально разрушает вот этот очень такой, знаете, изящный сосуд, который лепится всеми методами этой духовнической практики. Извините меня, совершенно другая ситуация, когда человек живет в миру, у него там своя семья, может быть, семья даже неверующая, он один там церковный человек, с духовником он встречается один раз в месяц, о чем-то поговорит, духовник видит его через призму его самого, духовник не знает ни его семьи, ни обстоятельств, ничего, и тут начинает налево махать шашкой. Это не делает, то делает и так далее. Я, конечно, уверен, что существуют такие священники, такие пастыри, Богом просвещенные, которые в определенных ситуациях действительно имеют какую-то харизму пророческую. Они вот нутром чувствуют, что вот это да, действительно не стоит делать. Но поверьте, во-первых, это случаи единичные. И во-вторых, это не может быть универсальным правилом всей церкви. Бог не насилует свободу человека. Все стою у дверях и стучу. Не вламываюсь, не сношу дверь с петель, не пробиваю ее ногой. Хотя, простите меня, Господь Бог, тут можно что угодно сделать.
Ну, да.
Стою и стучу. Откроют – войду. Не откроют – буду стоять и стучать. Вот это вот удивительное, божественное, я бы сказал…
Деликатность.
Да, деликатность. Бесконечное уважение к свободе другого человека. И я думаю, все… Вот великие старцы, ну, с которыми мне, например, приходилось как-то встречаться, общаться, прислушиваться, они никогда не говорили, что вот я так сказал, все, если не сделаешь, пошел вон. Ничего подобного. Это всегда было очень деликатно, но ты понимал, что за этим есть правда, за этим есть право, твое право, сделать по-другому. Но если ты это сделаешь по-другому, ну, это уже, в общем-то, сам будешь виноват. Потому что тебе было сказано, как правильно сделать. И ты понимаешь, что все-таки в этом было некое было такое божественное свидетельство. Вот, так что здесь есть свои тонкости, есть такие вот особенности, которые, конечно, не надо забывать.
Отец Павел, мы благодарим вас, что вы нашли время прийти к нам в студию, побеседовать. Спасибо вам большое. И мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях был протоиерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру и настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. С вами были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.
Спасибо, отец Павел. До свидания.
Всего доброго. Спасибо за беседу.
«Светлый вечер» на радио «Вера».